Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Мы не так часто начинаем ужасные новости с какой-то истории частной, ну, репрессии, частного преследования человека за то, что он, ну, по большому счету, ничего не делал. На этой неделе, кажется, всех взволновало, в том числе людей, далеких от политики, взволновала история сотрудницы московского бара, которую зовут Ксения Белоусова, которую приговорили к 3 годам колонии за последующую последовательность действий. У нее был условный срок, не истекший, по делу о наркотиках, которое девушка получила в 2025 году. У нас, кстати, даже сейчас параллельно, даже Верховный суд собирается смягчить применение этой так называемой народной 282 статьи, потому что, ну, буквально там эти все наши правоохранители, они просто вот ловят каких-то людей, которые там какую-нибудь траву покурили, вот, и используют из этого, делают из этого какие-то большие уголовные дела, закрывают свою отчетность, сажают людей в тюрьмы, и, в общем, ничего полезного для общества с любой точки зрения в такой ситуации не происходит. Вот у Белоусовой был условный срок по 282 статьи, а в этом году она решила красиво оформить на Пасху кулич и приделала к куличу кальян. Вот, и решила сделать кальян на куличе, и написала в своих социальных сетях что-то вроде, что как бы сам Иисус бы против такого не устоял. И вот сейчас против нее открыли новое уголовное дело за оскорбление чувств верующих, назначили ей за это 200 часов обязательных работ, ужасный гуманизм, то есть, ну, само дело просто ни из чего сделано, и наказание тоже ни за что, соответственно, да, там, какой там кальян на куличе, где, там, не знаю, в Библии или в Конституции Российской Федерации или в каком-нибудь другом тексте, на который верующие должны, которые верующие по-хорошему должны сличать. Вот у тебя есть чувство верующих? Ну, посмотри, как бы, да, Иисус заповедовал сажать женщин, которые делают кальян на куличе. Покажите мне такую заповедь. Может, на горной проповеди такое было? Может, там, не знаю, в каком-нибудь еще Евангелии, не от Матфея, это все происходило? Нету такого. То есть вот у нее был условный срок. Ей дали новый приговор в виде этих 200 часов обязательных работ. И поскольку условный срок, то вот суммировалось наказание. Было выяснено, что есть страшная вина перед Российской Федерацией. По совокупности вины Белоусову посадили на 3 года за то, что у нее был вот этот вот условный срок и плюс кальян на куличе. Это прям мощнейшая история. То есть это как бы, знаете, вот если вы возьмете какого-нибудь человека, который про Россию просто ничего не знает, вы даже объяснить ему не сможете. Вы не сможете объяснить, в чем преступление, откуда взялось 3 года, что такое кальян на куличе. Ну ничего, в общем, общего с какой-то реальностью общечеловеческой какой-то, да, там с каким-то здравым смыслом, все это не имеет. И вот, глядите, что, мне кажется, здесь важно. Сколько лет уже назад было дело Pussy Riot? 13-й год был суд. Ну, вот тогда там эти девчонки попрыгали в балаклаве в церкви. Никакого нарушения даже общественного порядка не было. Никакого дебоша не было. Они попрыгали несколько раз в церкви, наложили это на музыку отдельно на клип. И говорили, что Богородица Путина прогони. В принципе, по сути, это была молитва. Такая как бы феминистская. Вот. Дали им тогда знаменитую двушечку Толоконниковой и Алехиной. И тогда общество разделилось, но мне кажется, что большая часть людей понимала, что двушечку сдавать не за что. И даже нормальные священники, ну там Андрей Кураев, как представитель РПЦ на тот момент времени, он говорил, что, ребята, какая двушечка, ну надо там, не знаю, позвать их, чай попить, поговорить про Господа нашего, почему-то я какими-то псевдобаптистскими терминами начинаю описывать, он по-другому это говорил. Вот, и на этом мы расходимся. Да, как бы мы же знаем, что христианство – это история про прощение под Толоконникову, потому что кто-то очень сильно обиделся, то ли там персонально патриарх Кирилл, то ли Путин, то ли они все вместе приняли тогда специально вот этот позорный закон про оскорбление чувств верующих. Заметьте, что у нас на этом уровне не соблюдаются базовые принципы, потому что нету закона про оскорбление чувств неверующих. Ну, то есть если у нас такие у всех чувства, давайте тогда играть в игру, кто больше оскорбился. Я бы не хотел, чтобы Российская Федерация защищала бы мои чувства, если честно. И вам не советую. А если вы верующие, то тоже не советую. Потому что, ну, как бы, как Бог поруган не бывает. Ну, там, почитайте какие-то тексты на этот счет. И вот прошло сколько? 13 лет. Теперь у нас просто вообще ни за что дают 3 года колонии, потому что вот у человека был условный срок, и уголовная статья оборачивается реальным наказанием за то, что человека в наручниках из церкви выводят, за то, что он, ну, не знаю, для кого-то неудачно пошутил в своих социальных сетях. И кажется, что такие вещи, они как-то накапливаются. То есть ты каждую неделю, просто буквально любой человек, который, что называется, политикой не интересуется, который, в общем, ничего не хочет слышать про войну и старается пересидеть эти тяжкие времена тихо, он начинает просто думать, а что они еще выдумают на следующей неделе? А кого еще они посадят? Ну ладно, хорошо, это репрессии не как в 30-е годы прошлого века по масштабам и по зверствам, да, но люди-то страдают в реальности, люди получают огромные сроки за какую-нибудь там госизмену, при том, что часто не ясно, в чем это, в основном не ясно, в чем эта госизмена состоит, и ты буквально в России живешь как на минном поле, потому что ты просто не знаешь, за какой кулич и за какой кальян тебя в очередной раз привлекут, и что будет с твоими близкими. Это, конечно, вызывает тревогу, это вызывает вопросы, типа, куда мы катимся, с какой скоростью мы будем катиться, и что случится, что нас ждет там, за очередным поворотом истории, когда вот, ну, в принципе, сейчас уже, наверное, никаких тормозов и сдерживающих факторов у всех этих персонажей просто не осталось. В социальных сетях я видел краем глаза, там в Фейсбуке, но, может быть, где-то еще люди это обсуждают, есть крайне поучительная дискуссия, вызывающая живейший отклик и у людей, которые застали то время, и, мне кажется, у более молодых поколений. Вопрос ставится примерно так. Если сравнивать нынешнюю Россию 26-го года, например, с поздним Советским Союзом до перестройки, ну там 84-й год, разгул какой-нибудь андроповщины, когда людей пытались приучить к советскому образу жизни, отлавливая их в магазинах и в кинотеатрах во время рабочего дня и спрашивая, почему они прогуливают свою важную социалистическую работу, тоже были политзаключенные, тоже была идеология, тоже ничего было нельзя. Вот когда было страшнее и хуже, в 84-м году в Советском Союзе или в 2026 году? Тут есть чисто количественные измерения, есть просто возможность, сколько людей сажали за политику в 84-м году и сколько сажают в современной России. Заранее понятно, что сравнение не в пользу нынешней Российской Федерации. Сажают уже чаще и делают это как бы менее предсказуемо и более хаотично. Ты просто не знаешь, чего тебе на самом деле нельзя. Но мне кажется, что это не только история про статистику политзаключенных и про вот просто количественные измерения репрессий. Это про так называемую атмосферу. Это про историю о том, что, ну, все-таки поздний Советский Союз, там всем было понятно, что это лицемерие, всем было понятно, что есть такое двоемыслие, ты слушаешь там, не знаю, Битлз, носишь джинсы, а иногда ты выходишь на первомайскую демонстрацию и голосуешь на комсомольских собраниях. Это была очень четкая параллельная реальность, которая никак в человеческой жизни не пересекалась. Сейчас у нас репрессии идут бодрячком. Сейчас те, кто репрессирует, им хочется кушать. Кушать они будут нас с вами, естественно. В общем, их никто не сдерживает. Никто им не говорит, что, ребята, не могли бы вы посидеть спокойно? Там были какие-то заявления о том, что в сентябре-то у нас выборы, так называемые, состоятся в Госдуму. Нельзя ли поменьше запрещать? Да, вот мы тоже иронизировали в прошлый раз, что в России запретили запрещать. Но это не влияет никакого, никакого эффекта не оказывает. Людей сажают ни за что, и сажают уже часто не на 3 года, а на вполне сталинские сроки. И ты живешь внутри этой ситуации, когда ты просто не понимаешь, чего можно, а чего нельзя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого сравнения, когда было хуже и страшнее, тогда или сейчас, в чем разница и насколько вы можете об этом говорить, ну, то есть из какой перспективы вы прожили то время, или вы, не знаю, как и я читал, мне было 3 года в 84-м году, я про те времена, естественно, читал, вот, и мне, я склоняюсь к мысли из разговоров со свидетелями из чтения, я склоняюсь к мысли, что сейчас стало резко хуже. Я даже, кажется, по-моему, в одних ужасных новостях говорил про то, что вот есть у меня мои знакомые чуть более старшего поколения, которые, кажется, собирались пересидеть нынешнюю Россию так же, как они пересидели Андропова когда-то и вообще вот это позднебрежневское время, когда начались большие гонки на лафетах в советском руководстве. Кажется мне, что эта ставка не очень работает и как-то все идет в разнос в гораздо большей степени, чем это было накануне прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева, сооснователя «Новой газеты». В прошлый раз мы подробно говорили про преследование философов из Института философии, в частности, Светланы Месяц, которой дали домашний арест за то, что она якобы не полностью перевела Аристотеля, которая должна была перевести по некому госзаданию, который был выделен на группу ученых в этом самом Институте философии. Там все это развивается, у меня сейчас гораздо больше подробностей, но я не уверен, что можно, ну, что как бы это сейчас имеет смысл обсуждать. Будем смотреть за тем, как этот сюжет развивается. Там есть прям серьезная проблема, что те люди, которые готовы поддерживать Светлану Месяц и коллег-философов, и которые считают, что, конечно, это дело политически мотивировано, все эти люди давно уже облеплены ярлыками иноагентов, врагов народов, экстремистов и так далее. То есть, условно говоря, люди, которые с профессиональной точки зрения могли бы защищать коллег-философов, они уже сами находятся по ту сторону. Они не могут защитить, потому что они сами объявлены врагами государства. Очень интересно, что многие наши коллеги, я прекрасно... Вот лично вы, да, вот если вы имеете отношение к академической философии, как я в России имел, лично вы, я знаю, что лично вы сейчас молчите, я знаю, что вы по этому поводу испытываете, как бы неприятную ситуацию, но согласитесь, мы, в общем, мы знаем, как мы пришли к этой ситуации, когда нашу коллегу сажают, а другие коллеги вынуждены молчать, потому что им страшно, потому что они знают, что они тоже могут оказаться под политическим и даже уголовным ударом в любой момент, а еще вам скажут, что вы связались с плохой компанией и враг народа. Месяц на этой неделе предъявили обвинение, то есть все это очень серьезно, обвиняют ее в том, что она якобы растратила 16 миллионов рублей. Фабула обвинения в том виде, в котором мы это видим, связана с тем, что в качестве отчетов по актуализации наследия Аристотеля, чем занималась Светлана Месяц в этом проекте, они сдавали черновики и неполные, там, неточные переводы. Но тоже мы это в прошлый раз обсуждали. То есть у нас теперь в Следственном комитете есть специалисты по Аристотелю, которые ответят, насколько хороши были переводы Месяц, насколько она сдавала черновики или готовые работы, и определит, что вы эти деньги все растратили. В общем, там на пороге Академического института философии, у которого всегда там с советских времен был довольно особый статус, там уже роют землю дугинские, малафеевские и прочая всякая как бы зет-шваль фашистская, которым очень хочется порулить. Философия, на самом деле, что происходит, если коротко сказать, философию хотят вернуть как исключительно идеологический предмет по промывке мозгов населения, объяснение того, в чем состоит ведущий курс, нынешний, да, там, генеральная линия, никакого критического мышления, никакой связи с миром, мы будем строить свою собственную Z-философию. И вот этот процесс прошелся довольно случайно, я думаю, по Светлане Месяц, которая прекрасный специалист по Аристотелю. На этой неделе один из лучших преподавателей Высшей школы экономики, доцент Андрей Дымов, который преподавал математику, у которого, его наверняка уже сейчас зачистили, как делает вот эта паскудная Высшая школа экономики и ее нынешнее руководство, эти просто проходимцы и трусы, как представьте, вот на человека открывают уголовное дело, и вы мгновенно стираете все упоминания про вашего лучшего преподавателя, который много лет получал там награды и признания от студентов и от коллег, как действительно выдающийся специалист. Вот Андрея Дымова на этой неделе, доцента Высшей школы экономики, приговорили к 3,5 годам колонии из-за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией в тот самый период, когда Фонд борьбы с коррупцией уже был признан экстремистской организацией в России, и когда донаты с российских карт, до того, как санкции не заблокировали российские карты, еще принимались разными там юридическими лицами заграничными ФБК. Перевел он 3,5 тысячи рублей. Тут похоже, что мудрецы, которые его преследовали, просто решили, 3,5 тысячи рублей, получается, по году за 1000, да? Вот, посидит человек, подумает про математику. Наверняка это усилит позиции российского образования в будущем. Вот примерно такое у нас отношение к ученым. И характерно, что в Москве вынесли один из самых суровых приговоров по делу о донатах ФБК. Моя позиция вообще по поводу всех этих дел заключается в том, что это просто открытый террор против граждан, потому что, конечно, ФБК никакие не экстремисты. Конечно, Алексей Навальный, всего, чего он добивался в течение своей политической карьеры, это участие в выборах, а когда его на выборы не пускали, еще они занимались мирным протестом. И то, и другое не является ни преступлением, ни правонарушением по российским законам, и никакого отношения к экстремизму это не имеет. Но, тем не менее, сейчас в России уже есть десятки, если не сотни дел, которые направлены на сторонников ФБК, которые жертвовали этой организации какие-то совершенно, как правило, символические суммы денег, потому что они хотели, чтобы Алексей Навальный представлял их интересы в политике. То есть фактически людей наказывают за то, что они хотели выразить свои гражданские политические права в соответствии с Конституцией России. Тоже все к этому привыкли. Очень яркая и страшная история конкретно про Дымова, потому что он ну, во-первых, известный человек, во-вторых, совершенно понятно, какая у него репутация, просто крутой математик. Вот крутые математики в России тоже не нужны, если они не до конца, не всем сердцем любят Владимира Путина. Мы таких математиков пустим в расход, ну что, он отсидит, он часть своего срока, потом, возможно, ему дадут уехать после УДО, а может, и не выпустят его раньше, подумает о жизни, подумает о том, как он родину любит. Есть большая дискуссия по поводу того, по позиции самих ФБКшников в этой ситуации. Я не то чтобы как бы имею какие-то основания защищать там, или там, желание защищать Леонида Волкова и в целом всю эту компанию. Я думаю, что понятно, что ФБК ошиблись. Я думаю, что понятно, что вина за происходящее, всерьез вина, лежит на диктатуре, которая репрессирует людей ни за что. При этом я до конца не понимаю, знаете, вот, к сожалению, никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в такой ситуации, что за какие-то связи с тобой сядут люди в России, до которых смогли дотянуться, да, в данный момент времени. Это довольно реалистичный сценарий. К сожалению, там некоторые журналисты, например, в России сидят ровно за то, что они писали тексты для изданий, которых российские власти маркировали как враждебные. Но при этом, мне кажется, что когда у тебя десятки уголовных дел, вот в такой ситуации, мне было бы очень тяжело делать вид, что ничего не происходит, и мне было бы очень тяжело излучать какую-то надежду и оптимизм на будущее. Мы знаем, что на ФБК есть много жалоб в этой ситуации, что они поздно предупредили про эту опасность, отрицали, что вообще людей могут найти за такие донаты в этот период времени, что понятно, что нету какой-то ярко выраженной структурной помощи всем этим людям, да и не факт, что у ФБК есть ресурсы им помочь и не сделать хуже. Короче, здесь, к сожалению, грустная история, как совершенно открытый террор власти против абсолютно законопослушных, лояльных, нормальных людей, просто с другими политическими взглядами, попутно еще оборачивается тем, что ФБК не может заняться нормальным кризис-менеджментом в этой ситуации. Может быть, вообще его трудно себе представить. В общем, они не знают, что сказать по этому поводу. И это, конечно, довольно печальное зрелище. Новость, которую я даже не понимаю, как интерпретировать, но зачитаю. Да, прокуратура потребовала признать экстремистской организацией производителей мефедрона. Это первый подобный случай. Прокуратура подала иск бывшему сотруднику Федеральной службы по незаконному обороту наркотиков Гиви Калмихилидзе и еще 14 участникам преступной группировки, двое из которых бывшие сотрудники МВД. Об этом пишет «Коммерсант». По версии следствия, они организовали в 19-20-х годах в Ивановской области подпольные лаборатории по производству мефедрона. Во, люди нормально, да, то есть как у нас выглядят люди, которые должны бороться с незаконным оборотом наркотиков. Класс, вот это я понимаю, это далеко не кулич на кальяне или кальян на куличе. Вот, в общем, эти замечательные сотрудники наладили поставки наркотиков в московский регион. Следствие утверждает, что группировка произвела больше 90 килограммов этого вещества. Для прикрытия одной из лабораторий участники сообщества организовали фиктивное фермерское хозяйство. Творческие люди. Присяжные в Ивановском областном суде признали фигурантов дела виновными. Вот этот Калмихилидзе получил пожизненный срок. И теперь, смотрите, внимание, прокуратура требует не только запретить деятельность группировки, как экстремистской, но и изъять имущество осужденных в доход государства. В иске говорится, что участники группировки после ареста интегрировались в запрещенное движение АУЕ. Кроме того, утверждают, что их наркобизнес связан с финансированием экстремизма и терроризма. «Коммерсант» фиксирует, что если суд удовлетворит иск, другие группировки, которые в частности занимаются наркобизнесом, тоже могут начать массово признавать экстремистскими. В чем здесь проблема? То есть, ну, тут понятно, тут, по всей видимости, действительно есть реальное преступление, тем более это силовики, как бы, которые сажают других силовиков. Что называется, братва, не стреляйте друг друга, вот как в одной песне из 90-х сообщалось. У них там свои порядки. В чем здесь, мне кажется, есть какая-то проблема? В том, что, по идее, если человек занимается наркоторговлей, там, опасным веществом, зарабатывает на этом деньги какие-то, отмывает их и так далее, есть полный набор составов в Российском уголовном кодексе, собственно, от 282 статьи до организованной преступной группы, по которому этого человека можно осудить. Но прокуратуре почему-то этого мало. Они не только хотят обвесить их лейблами экстремистов, они хотят еще там до имущества добраться. То есть, видимо, в этом цель признания этих персонажей экстремистской группировкой. И тогда получается странная вещь. То есть у вас получается такое как бы двойное преступление. По сути, если вам очень хочется добраться до имущества каких-то людей, вы можете кого угодно признать экстремистской группировкой. Вот мы пока не экстремистская группировка, например, хотя в Беларуси «Новая газета Европа» признана экстремистской организацией, но я уже рассказывал, да, что там, в принципе, даже детские сады, мне кажется, у них экстремистские уже, поэтому тут совершенно никакой серьезной роли это не играет, там экстремизм просто все. Вот у нас тоже к этому идет, по-другому немного. Действительно, классная модель для прокуратуры, помимо наказания для реальных преступников и их преступлений, можно еще называть произвольно кого угодно экстремистами. Невзоров со своей женой экстремистская группировка, АУЕ у нас экстремисты, ЛГБТ-экстремисты, ФБК-экстремисты. Экстремисты у нас с компанией «Рижский хлеб», которую очень надо было забрать в пользу государства. Экстремист у нас Александр Галицкий, который вот на этой неделе стало известно, что он уехал из России и забрал кучу денег каким-то непонятным образом. И, по большому счету, да, экстремистом может стать буквально каждый второй. Само это понятие получается бессмысленным. Ну, то есть, если экстремизм — это все, начиная от ФБК, заканчивая АУЕ посередине с «Рижским хлебом» и наркоторговцами, то как бы это понятие используется просто для облегчения жизни силовиков, которые хотят, например, ну, вот, да, как бы поживиться каким-то имуществом, которое им понравилось. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что надо готовиться к тому, что действительно у нас тоже все станут экстремистами по разным основаниям. Если у вас есть что плохо лежит, вне зависимости от того, совершали вы какие-то преступления или нет, вас ждет судьба экстремистов. Такая примерно, такой вывод из этой как будто бы относительно локальной и почти безобидной темы о том, что каких-то производителей мефедрона назвали экстремистами. Еще одна новость про репрессии. На 13-летнего подростка, отличника в школе, составили протоколы о так называемой пропаганде ЛГБТ и запрещенной символике. При этом по закону 13-летнего подростка нельзя штрафовать. Он получил предупреждение, и теперь ему грозит спецшкола для малолетних правонарушителей. Об этом Медиазона пишет. Слушайте, какая крутая вот история, даже просто из этой фабулы, из этого заголовка. То есть, глядите, у вас есть какой-то совсем, ну, ребенок, да, в данной ситуации. Значит, этот ребенок там чем-то делился в интернете, очевидно, это не понравилось каким-то доносчикам, они на него настучали. И человек, который хорошо учился в школе, возможно, талантливый человек, он теперь себе создает вот такую биографию, что его с 13 лет маркируют как, ну, как бы опасного правонарушителя. Если бы ему было бы 14, то могли бы уже и во что-то большее превратить, то есть немножко он разошелся, и дальше его, в принципе, могут отправить пытаться в спецшколу для малолетних правонарушителей, где он будет, ну, получит другой опыт социализации. То есть в данном случае тоже происходит такое смешение, есть чисто какие-то уголовные вещи, когда там, да, там дети совершают реальные какие-то преступления, но их нельзя судить, потому что они очень маленькие. Вот государство начинает над ними осуществлять надзор и в эту среду отправляет какого-то парня, который там какую-то символику неправильную с точки зрения государства выбрал. Смотрите, как это опасно на самом деле. Эта история не только о том, что, ну, мы говорим, что это как бы абсолютно бесчеловечный, бессмысленный закон про так называемых ЛГБТ-экстремистов. Это практика, которая смешивает реальные криминальное и девиантное поведение с чем-то, что таким было объявлено государством. И в итоге это люди, которые вот буквально ничего не сделали, они с самого детства маркируются таким образом и отправляются вот по этой судьбе. Адвокат, представляющий интересы 13-летнего школьника, естественно, его имя не называется, рассказал Медиазоне, что он показал некую картинку или видео другим детям и их родителям. Те написали заявление, и сотрудники начали разбирательство. Привлекать к административной ответственности можно только с 16 лет, даже не с 14, спасибо, очень либерально, замечательное государство. Дело прекратили, но материалы полицейские передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Ну еще бы, нашли такого, понимаете, опасного правонарушителя. Значит, ему вынесли предупреждение. По другому протоколу о демонстрации экстремистской символики члены комиссии решили, что ребенок подлежит исправлению и подняли вопрос о переводе его в специальное учебное и воспитательное учреждение закрытого типа. Вот мне здесь хочется сказать долбоеб, если честно. Ну то есть, не знаю, какое-то слово надо подобрать. Вот не знаю, если вы можете помочь мне просто с лексикой в данном вопросе. Ну, то есть, короче, вообще ни за что, просто какие-то озверевшие члены этой комиссии решают сломать человеку жизнь, потому что он не вписывается, черт побери, в эту концепцию общества, которое они строят. Они строят безумное общество, парень в нее совсем немножко не вписался пока, и ему сразу же готовят, все, мы будем его исправлять, мы сейчас прям возьмем его в ежовые рукавицы, мы к нему воспитателей представим, мы заставим, чтобы он там общался с какими-то там людьми, которые там, не знаю, какими-то мелкими кражами занимались, да, потому что вот у них там социализация такая в трудных семьях, вот мы туда его, мы его загнобим. Вот примерно такая у нас идея у Российской Федерации. Мальчика, который участвовал, вот этот подросток, он участвовал в олимпиадах и побеждал в творческих конкурсах, уже поставили на учет, да, как бы, как, ну все, покатился по наклону, нефига было выпендриваться и в олимпиадах участвовать, сидел бы тихо, не выпендривался, потом бы еще маскировочную сеточку сплел бы, а потом бы задвухсотился на СВО. Вот это нормальная жизнь для среднестатистического подростка в Российской Федерации. Эту новость некоторые мои знакомые, ну, например, профессор Чикагского университета Константин Сонин, просто маркируют как, ну, такие признаки реального средневековья. Я вот не очень люблю прям саму эту риторику про средние века, потому что, как бы, ну, если почитать про реальные средние века, понятно, что там все было сильно сложнее устроено, и мы в это время, естественно, не жили, и как бы судить нам довольно тяжело, но, в общем, понятно, что это вот такая тьма наступает на наше общество. Вот на этой неделе у нас происходил съезд, 18-й съезд психиатров России, на котором выступала Ольга Бухановская. Она потомственный психиатр, ее отец Александр Бухановский составлял психологический портрет самого известного советского маньяка Чикатило. И вот Бухановская, я не знаю, как бы, ну, передается ли что-то там по наследству, да, и как бы ли она сама своим умом пришла к этой концепции, она выкатила вот эту всю конструкцию про то, что ЛГБТ – это психиатрическое заболевание, что таких людей надо лечить, что отдельно под ударом должны быть трансгендерные люди, что Россия якобы навязывается новейшие мировые стандарты психиатрии МКБ-11, в которой все эти вещи, естественно, исключены из списка заболеваний. И Бухановская дальше с таким, знаете, вот еще вот эта мерзость как бы в том, что все это делается как бы от лица науки. Я училась, у меня и папа психиатр, у меня диплом есть, у меня, наверное, есть диссертация. И вот она с таким видом псевдоэксперта говорит, но есть в России пятая колонна транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые там где-то из-под полы как-то помогают этим людям, да, и как бы делают вид, что вот, ну, как бы их не надо запирать в психиатрические клиники, их не надо лечить, которые навязывают нам это МКБ-11, который мы не хотим, международную классификацию болезней.
К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи.
Самое, на самом деле, важное в том, что, то есть, с одной стороны, я когда эту новость прочитал, я не удивился, потому что, ну, понятно, что такие псевдоврачи антигуманистической настроенности, они в России, естественно, есть, они сейчас себя прекрасно чувствуют. Но меня поразило, что Бухановская начала открыто говорить, что вот есть среди ее коллег, понимаете, среди ее коллег-психиатров, и у меня вот подозрение, что даже я знаю некоторых из этих коллег-психиатров, которые реально сейчас с риском для своей карьеры, а может быть, с риском для своей свободы, они людям стараются помогать, потому что, ну, как это выглядит, да, то есть у нас официально считают, что ЛГБТ никаких не существует, транслюдей не существует, что все, кто, вот есть люди, у которых какие-то проблемы, их надо просто в психушку уложить, обколоть их лекарствами, тогда они вылечатся и поймут, что они гетеро- и цисгендерные, как бы, да, ну, кайф же, понимаете, то есть столько работы для Бухановской, ее коллег, там, можно столько премий получить, вот, и когда к врачам попадают люди, которые нуждаются в помощи, некоторые врачи просто продолжают, ну, в частности, в помощи, связанной с транспереходом, да, или там с завершением трансперехода. Некоторые врачи просто продолжают рассуждать как врачи. Ко мне обратился пациент, я должен ему помочь, я клятву Гиппократа давал этому человеку, плохо. Он нуждается в помощи, но не в той помощи, которую ему насильственно хочет оказать Бухановская, а в нормальной врачебной консультации, в препаратах, возможно, в гормональных. И вот люди с, в общем, с серьезным риском, просто сохраняя какие-то базовые свои гуманистические представления о профессии, они помогают тем, кто в этом нуждается. И теперь у нас есть, смотрите, пятая колонна транс-ЛГБТ-френдли врачей. Это просто, это круче, чем дело врачей в 49-м году. Те товарищи Сталина хотели убить, а эти, понимаете, они френдли. Вот понимаете, в чем преступление пятой колонны врачей? Они френдли по отношению к тем, кого вот эти бухановские уже перестали считать людьми. Вот это самое страшное, что могло случиться с этой как бы системой, которая сейчас развивается. На этой неделе состоялась очень показательная международная поездка Путина. Он недавно побывал в Китае, усиливает, так сказать, наш восточный фланг. Мы упоминали в прошлых ужасных новостях, что в Китае, ну, никакого буквально прорыва не произошло. По главному вопросу о судьбе вывоза всего российского газа в Китай ничего китайцы не решили. Глядя на это, Путин решил поехать еще и в Казахстан, где сидит президент Токаев, имя которого никак Путин не может выговорить, мы об этом еще упомянем. И там, на самом деле, стороны друг друга со страшной силой, значит, как-то всячески хвалили, превозносили. Токаев сказал, что Путин просто величайший геополитический лидер и большое счастье сидеть с ним как бы на одном гектаре. Вот, ну, я немножко перефразирую, но смысл этой дипломатической речи такой, как бы, в таком, типа, как бы, восточном стиле, в негативном контексте, да, ну, вот иногда так говорят. Вот он примерно такой, да, восхваления такие, значит, вот сам приехал. Вот, российская пропаганда распространила огромное количество заявлений по поводу того, что просто все сферы российско-казахстанского сотрудничества развиваются. Очевидно, но об этом умалчивается официально, но очевидно, что Казахстан помогает России обходить санкции. Очевидно, что огромное количество закупок, которые идут в Казахстан, на самом деле предназначаются для российской промышленности, в том числе промышленности двойного назначения, в том числе военной. И в других сферах, и в металлургии, и в каких-то других ресурсах, ну так все просто прекрасно, и полное взаимопонимание, и какие-то культурные связи усиливаются, и вот русский язык развивается, и все в целом хорошо. Хотя иногда российская пропаганда, кстати, говорит, что Казахстан, если они себя будут плохо вести, то их ждет судьба Украины, что там русских притесняют. Это мы все тоже миллион раз слышали. Еще что там на казахском языке такое недоразумение говорят. Как могли вообще в Казахстане говорить на казахском языке? Ну, просто невыносимо. Вот Токаев себя ведет хорошо. Он говорит на русском с Путиным. Говорит правильные слова. И мне кажется, здесь стоит обратить внимание на комментарий Александра Баунова, одного из гостей, в том числе канала «Новой газеты Европы», но вообще такого эксперта центра Карнеги, очень хорошего аналитика-международника, который считает, что Путину нужна такая громкая поездка в Казахстан для того, чтобы все-таки готовиться к некой амортизации, связанной с провалом всей украинской кровавой авантюры, которую он развязал. Потому что с Украиной, очевидно, не получилось. Очевидно, что Украину не удастся лишить суверенитета. Очевидно, что Украину не удастся ни завоевать, ни поставить там марионеточное правительство. Ну, не получится. Ну, как бы не смогла. Понимаете? Ну, вот просто вот очень хотел Путин все это сделать, но не смог. И теперь у нас нужно какое-то другое, какая-то другая success story. Нужно показать, что где-то вот Путина очень любят, где-то любят официальных вот эту Российскую Федерацию, что сейчас будет офигенно какая торговля, обмен ресурсами, культурный обмен и так далее. То есть, короче, из Казахстана будут пытаться сделать витрину неудавшегося военной кампании в Украине. То есть вот Украина могла бы так же. Вот приехал бы Путин к Зеленскому, он бы ему сказал бы ему, что тот хороший человек на русском языке, бы отдал бы ему все территории, и после этого было бы всем счастье. Ну, до войны, естественно. Вот. И на самом деле это, в этом есть глубокий смысл пропагандистский, потому что, с одной стороны, какая-то красивая история нужна для внутреннего пользования, что все-таки есть вот одна дружественная страна, в которой нас всех уважают, несмотря на все то, что мы сделали с соседями в Украине. С другой стороны, кроме собственных граждан, Путин, очевидно, обращается к Армении. Там есть огромное давление на армянское общество, армянское руководство, армянскую экономику. Просто все самые грязные технологии, которые есть накоплены у Российской Федерации, они используются против этой страны. Вы видели, наверное, да, и помидоры в Армении неправильные. Как бы вот покушал армянские помидоры, сразу живот заболел, плохо стало. Роспотребнадзор сказал, что такие помидоры продаваться не могут. И вино из Армении плохое. И какие-то другие напитки из Армении тоже завозить нельзя. газ Армении перекроют, если они будут себя плохо вести. И еще вот Рейтер на этой неделе сообщает, что еще какие-то поедут избиратели с армянскими паспортами специально из России голосовать как надо за пропутинские силы на выборах, которые вот в июне сейчас состоятся в Армении. Ну, короче, обложили со всех сторон. Еще показали картинку, как же хорошо будет Казахстану при позднем путинизме. Как плохо Украине, как хорошо Казахстану. Как, значит, Армения должна сделать вот этот свой выбор. Мы за всем этим будем следить, будем рассказывать, будем писать об этом репортажи. К счастью, в Армении мы можем работать, потому что Армения демократическая страна. Очень надеемся, что она такой и останется. И это как бы очень круто, что, ну, что нынешнее правительство и люди в Армении, они все-таки сопротивляются вот этому страшному давлению. И посмотрите, как выглядит дружба с Путиным, как выглядит кортеж Путина с броневиками, с пулеметчиками, с зачищенными улицами, когда он едет навстречу со своему большому другу Такаеву, имя которого он так и не научился выговаривать за все эти многие годы. Вот если вы подружитесь с Путиным, то по улицам вашего города тоже проедет броневик с кортежем, в котором будут везти самое главное – Пал Лаича. Об этом еще поговорим. Сгущаются тучи над Рунетом, как обычно. Это уже, видимо, такая повседневная история. На этой неделе замечательное распоряжение выкатили российские власти о том, что все провайдеры связи должны в автоматическом режиме передавать всем, кто запрашивает, всем ведомствам, силовикам, буквально все данные клиентов операторов связи, вплоть до номеров банковских счетов, с которыми вы заключаете контракт на обслуживание. Ну и вообще просто раскрывать все вещи, которые вы в контракте оставили по законам Российской Федерации, когда вы подключаете себе домашний интернет или мобильную связь. То есть им мало просто вырубить доступ ко всему международному интернету, им мало ограничить или выключить мобильный интернет, им мало ввести белые списки. Они еще буквально хотят знать каждое о том, как выглядит каждая IP-сессия, каждое подключение, какой конкретно человек, с каким паспортом, с каким ИНН, с какими личными данными стоит за каждым подключением в Рунете. Надо сказать, что по-прежнему, если вы пользуетесь надежным VPN, то российские власти не знают о том, что вы делаете в интернете, ничего, кроме того, что вы пользуетесь VPN. К сожалению, вот найти и зафиксировать именно трафик VPN, даже если он маскируется под какой-то другой трафик, скорее всего, в большинстве случаев российские власти использование VPN могут зафиксировать как таковое. Именно поэтому они пришли к платформам крупным типа Озона и потребовали, чтобы со включенным VPN никто не мог пользоваться этими российскими платформами, никто не мог там ничего покупать. Ну, в смысле, потому что это возможно отслеживать, да, если вы подключаетесь к приложению того же Озона. Но при этом, что вы делаете внутри VPN, это российским властям неизвестно. Поэтому VPN – это сейчас одновременно национальная идея Российской Федерации, ну и главная проблема. Здесь часто довольно приходится об этом, в том числе с западными журналистами говорить или с европейскими дипломатами. Здесь я пытаюсь объяснить, что вот на сегодняшний день план по экстренной изоляции Рунета все-таки не особенно сбывается, потому что чем больше ограничений, тем больше людей учатся пользоваться VPN. Отключиться от глобальной сети Российская Федерация пока как бы не очень может прям сию минуту. И несмотря на то, что у всех проблемы со связями, со связью VPN тоже пытаются блокировать, несмотря на то, что становится это все очень дорого и крайне неудобно, все-таки те люди, которые в России хотят оставаться на связи, они все еще остаются на связи. Ну и спасибо вам, в общем, потому что без вас мы бы могли бы поговорить бы вот с нашим дорогим монтажером, и никто бы ничего бы не узнал бы, что происходит еще в России. Просто не было бы информации, и у нас бы тоже, мы бы тоже мало что знали. Вот, поэтому пока самоизоляции не случится. Очень интересный эксперимент, об этом пишет вот такое профильное издание, которое, ну, технологиями занимается. Очень интересный эксперимент на этой неделе прошел. Один из независимых разработчиков решил выкатить в Русторе, в российском магазине приложений, который постепенно должен вытеснить все, и App Store, и, ну, с этим будут проблемы, но неважно сейчас, и Google Play, они решили выкатить некий новый мессенджер, который сделан по всем правилам российской цензуры. То есть там, значит, шифрование от ФСБ, Все соответствует СОРМу. Личные данные пользователя этого мессенджера хранятся на российских серверах. Все замечательно. Но площадка Rustor, в общем, практически открытым текстом им написала, что ну, Макс, кроме Макса ничего больше не нужно. У нас уже есть Макс. У нас есть распоряжение, что все должны быть в Максе. Все будут в Максе всегда, и никакой второй отечественный, даже очень патриотический мессенджер, сделанный в рамках цензуры, нам сейчас не нужен. Мы ваш мессенджер в наш магазин приложений просто не возьмем. Это достаточно наглядная история про то, что нас ждет в дальнейшем. Опять же, появляются какие-то совершенно варварские какие-то, знаете, вот у людей просто находят какие-то больные точки и начинают в них давить. Типа того, что для того, чтобы записаться к врачу, это можно сделать только через Макс. Вот тоже на этой неделе были новые сообщения о том, что в новых регионах появляются такие практики. То есть всем плевать, надо тебе лечиться, не надо. Есть у тебя какие-то конституционные права на социальное обслуживание, на медицину? Нету. Макс установи, после этого будем с тобой разговаривать. Вот через Макс мы тебя запишем куда хочешь. Хоть в ОФСИН, хоть к врачу, хоть к товарищу майору. А без Макса ты просто никто. Это наша такая новая реальность. Сопротивляться этому, ну, можно только такой партизанщиной, да, как бы там два телефона, на одном Макс, на втором то, что вы на самом деле используете для связи. Крайне тяжелая партизанская цифровая деятельность нас всех ожидает. Про мощную историю, связанную с войной, пишет на этой неделе издание «Фонтанка». Андрей Кийко, более известный как «Сосновский маньяк», трех человек он убил, и еще было 15 попыток, когда жертвы выжили. Его объявили в федеральный розыск по делу о самовольном оставлении части. Смотрите, еще раз. Чувак по фамилии Кийко, известен как «Сосновский маньяк». Он убил троих и пытался убить еще 15 человек. Его объявили в федеральный розыск по делу о том, что он ушел с фронта в Российской Федерации. В принципе, тут можно особо ничего не комментировать, но, в общем, история такая. Оказывается, что если вы серийный маньяк с подтвержденной судимостью, с признательными показаниями, с демонстрацией того, как вы убивали или пытались убить ваших жертв, то с распростертыми объятиями вас ждут в одной, понимаете, специальной организации. Кроме вашей камеры тюремной, вас ждет еще славная российская армия, которой вот такие сосновские маньяки очень нужны. Я думаю, что если Путин мог бы завербовать, например, 500 000 маньяков, если бы просто было их такое количество в стране, это было бы идеальное решение, понимаете? Они бы просто варились бы в своем соку, они занимались бы любимым делом. Путин бы считал бы их героев, кто-то из них стал бы губернатором. Вот, вот все здорово, но вот конкретному этому сосновскому маньяку не до конца повезло. Видимо, прилетел ему дрон какой-то в него, вот, и, по всей видимости, он погиб на войне. Не уверен, что здесь надо как-то... Вот, ну, в принципе, знаете, я вот, в общем, я, вы знаете, там, «Новые газеты», исторические, я лично, мы против там, смертной казни, вообще против того, чтобы государство или другие люди применяли лишение жизни к неким людям в качестве некого наказания. Но здесь просто настолько фантасмагорическая как бы ситуация. То есть уже маньяков выпускают, чтобы Путин мог вести эту войну, и они там погибают. Ну, что тут скажешь? Ну, вот не подфартило. Пацан шел к успеху. Пацан шел к успеху, но встретился с дроном, по всей видимости, потому что большая часть солдат погибает на этой войне от атак беспилотников. Фонтанка со ссылкой на неназванных военных сообщает, что Кийко погиб во время одной из атак. Согласно рассказам очевидцев, тело Кийко не достали из окопа, поэтому его гибель до сих пор не подтвердили. На каком именно направлении погиб Кийко, издание не уточняет. Вот, он какое-то время числился без вести пропавшим, ну и поэтому решили, что он еще мог и со своей биографией покинуть часть, и объявили в розыск. Дали ему в 2008 году, ему дали 22 года колонии, позднее в колонии он рассказал о других эпизодах, его снова осудили, лишив свободы на 25 лет уже за новые факты преступления. В середине 24 года Кийко заключил такие контракты с Минобороны России. Вот повезло, понимаете, да, лучшие люди просто таких, действительно, такие кадры теряем для Российской Федерации, для управленческих решений. Ведь он мог бы в школе бы преподавать, понимаете, мог бы рассказывать, как правильно идти к успеху. Вот сначала убиваешь трех человек, получаешь 22 года, потом рассказываешь про другие эпизоды, еще четверть века получаешь, а потом ты свободный человек и герой Российской Федерации. Ну, не здорово ли? Ну, не могу не сказать, встык просто новость идет. В Татарстане хотят штрафовать работодателей за отказ нанимать участников войны с Украиной. А такие изменения власти вводят в Республиканский кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишет издание «Осторожно, новости». Сейчас законопроект находится на антикоррупционной экспертизе. Работодатели будут штрафовать до 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по выполнению квоты по приему на работу участников СВО. Вступит он в силу в 2027 году, если они вот его до конца примут. Ранее аналогичные штрафы уже ввела Курская, Новгородская, Вологодская области. В Московской и Самарских областях также действуют похожие нормы, но суммы штрафов не прописаны. То есть, типа, мы вас накажем, но без штрафов. Ну, конечно же, понимаете, вот, опять же, как бы, ну, нам нужны такие люди, да, то есть, вот, мы освободили всех маньяков, а потом они еще трудоустраиваются в гражданские учреждения, те, кто выживет. Вот, и, как обычно, традиционный вопрос ужасных новостей, зачем? Ну, то есть, в чем смысл происходящего, как бы, почему реальных преступников нельзя оставить в тюрьмах, а нормальным людям дать нормальную работу, а не отправлять их на фронт? И не заставлять их соучаствовать в военных преступлениях. Еще один момент. Уже несколько дней прошло, и, наверное, все про это постепенно начали забывать, но тут же Путин вновь орешник применил. Понимаете, у него как бы чешется, ну, там какая-то аллергия, как бы, да, и, значит, нужно постоянно применять орешник. Без орешника ты как бы уже, в общем, себя и не уважаешь. И применение орешника было какое-то жалкое на этот раз, потому что они в очередной раз ударили вот этими болванками по, в данном случае, по Киевской области, по региону, месту под названием Белая Церковь, и попутно давали огромное количество угрожающих заявлений о том, что посольство должны покинуть Киев, что мы будем наносить систематические удары по Украине, что вам мало не покажется. И, знаете, кажется, что это не произвело какого-то глубокого впечатления буквально ни на кого. Потому что, насколько мне известно, ни одно посольство в итоге не покинуло Киев. Все посольства иностранных стран работают в Украине, в столице суверенной державы. Вот. Ну, понятно, что когда вы живете под постоянными обстрелами, вы, с одной стороны, к ним привыкаете. С другой стороны, представьте себе, что люди чувствуют, когда они понимают, что просто с неба может в любой момент прорваться через ПВО какое-нибудь дерьмо из Российской Федерации и просто убить их семью. И это такая твоя повседневная реальность, в которой люди уже пятый год живут, и иногда вот такими волнами идут новые-новые угрозы. И эти персонажи, которые формально называются дипломатами, дипломатическое там ведомство Российской Федерации, Мария Захарова и все прочие, они говорят, ну мы теперь будем систематические удары наносить. А почему они будут наносить, ну почему они угрожают этими систематическими ударами, там уж дальше как пойдет, как бы ПВО справится или не справится, в зависимости от того, что они придумают. А все потому, что у них тупик на фронте. Мы об этом подробно в прошлый раз говорили. Фронт никуда не движется. Украина понемногу освобождает свои территории. Никакой победы не видать. Давайте хотя бы поугрожаем систематическими ударами. Абсолютно террористическая логика. И главное, что абсолютно в холостую. Ну вот сказали они это. Ну, не знаю, наверное, кто-то из-за этого больше боится за своих близких. Это очень человеческое чувство. А больше они буквально... угрожатели буквально ничего не добились. Технологические инновации в России тоже не стоят на месте. На этой неделе ГУФСИН Красноярского края отчиталась о том, что сотрудники этого ведомства, Федеральной службы исполнения наказания, начали использовать, цитирую, инновационный транспорт, а именно электросамокаты. Передвигаться таким образом начали сотрудники отделов охраны и надзора краевой туберкулезной больницы номер один. Я, кстати, не знал, что туберкулезные больницы у нас ну, вот этими вертухаями охраняются. Интересно. У них появилось целых 3 двухколесные платформы. Там такой пафос еще, да, что, значит, сотрудники КТБ-1 начали использовать в работе инновационные виды транспорта. Вот эти двухколесные платформы, переучиваться, значит, вот, опять же, надзирателям как-то долго не пришлось, потому что, видимо, они раньше тоже использовали инновационные платформы. Об этом во всем рассказывает журналистка вокруг такого специфического видеоряда, на котором одну из докторов, идущую пешком, сопровождает силовик, медленно едущий рядом на электросамокате. Докторам, кстати, видимо, электросамокаты не раздали, но не положено. Другое ведомство. Вот. Еще ведомство хвастается другой инновацией, а именно электротележкой, которая способна перевозить по территории больницы грузы. Все эти новинки, тележка и 3 двухколесные платформы введены для того, чтобы снизить нагрузку на личный состав, но именно ФСИНщиков, а не докторов. Зрителям в это время показывают сотрудников ФСИН, проезжающего на электросамокате под баннером с рекламой участия в войне, вывешенной на территории тюремной туберкулезной больницы. Ну, вообще все сходится, как бы, да. Вот у нас довольно много было роликов и каких-то ожиданий, как будет выглядеть Россия будущего. И мы как раз из этого замечательного видеосюжета из Красноярского края понимаем, как это будет устроено. То есть, во-первых, мы везде поставим сотрудников СИН, как в одном известном монологе Жванецкого о том, что важно очень везде проверять пропуска и ставить везде турникеты, чтобы люди постепенно привыкали к каким-то новым порядкам. Очень талантливый, кстати, монолог. Если не видели давно, то пересмотрите обязательно.
В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так. И на здоровье. Но вот эта бесшабашность, куда хочу, туда хожу, кому хочу, тому звоню, порождает распущенность, которая дорого обходится всем нам.
Вот. Во-вторых, мы раздадим этим надзирателям, конечно, инновационное оборудование. То есть это уже будут как бы не вертухаи, а кибервертухая. Какое-то время назад была история про то, что у нас появились даже специальные роботы, которые с видеокамерами ездят вокруг колоний и осматривают периметр. То есть у нас все очень так, такой дизельпанк в Российской Федерации сбывается. Ну и, разумеется, все это будет нужно исключительно для того, чтобы как можно больше людей завербовать на войну. Тот факт, что у них туберкулез, если они в туберкулезной больнице, видимо, в какой-то открытой, тяжелой форме, это никого не смущает, потому что самое главное, конечно, это отправить как можно больше желающих умереть за Владимира Путина. Вот. Но если они там на кого-то еще перезаражают туберкулезом, то тоже ничего страшного, потом все можно будет списать на боевые потери. Продолжается история о том, как школьникам в Томской области запретили иностранные надписи на школьной одежде. Нам, кстати, в комментариях, мы в прошлый раз про это говорили, в комментариях кто-то писал, видите, мы их читаем, как я всегда и предупреждаю, мол, вы там, ну, пишите там, мы подискутируем с вами. Так вот, кто-то писал, что, ну, в большинстве школ в Российской Федерации вообще-то школьные формы, и поэтому какие вообще могут быть надписи на школьной одежде? Но, как видно, не везде школьная форма, либо она достаточно, ну, какая-то свободная, там, не знаю, футболку какую-нибудь иногда можно надеть. Напишите, опять же, в комментариях, если вы знаете лучше, как это устроено. Но очевидно, что в данном случае все-таки борьба идет не с надписями вообще, а именно с надписями на иностранных языках, а конкретно даже на латинице, потому что, опять же, на китайском, видимо, можно. Так вот, на этой неделе продолжается эта бурная дискуссия, и власти Томской области даже дали специальное разъяснение, зачем же нужно таким образом ограничивать школьников от иностранных языков. Департамент образования Томской области сообщил о том, что запрет иностранных надписей на школьной одежде является защитой, цитирую, неокрепших умов от опасных смыслов. Через модные надписи подросткам могут транслироваться чуждые и опасные смыслы, а дети и родители зачастую не способны самостоятельно проверить их значение. Ну, то есть, как бы такой патернализм, доведенный до идиотизма, то есть предполагается, что ни дети, ни родители понятия не имеют, что там написано на этих иностранных языках. Они надевают всякую фигню, а там написано, не знаю, по-английски «банду Путина под суд», например, или не знаю, там, или там «давайте записывайтесь в ряды ЛГБТ». Вот, и вот они такие ходят по школе, только, понимаете, мудрое руководство вот этого департамента образования Томской области, они в целом могут защитить вот этих вот несчастных людей, не владеющих иностранными языками, они могут защитить от тех опасных надписей, которые внедряются в сознание российских подростков. Школьники могут не распознать скрытый подтекст или экстремистский принт, а случайная покупка одежды с иностранной фразой якобы способна серьезно повлиять на судьбу ребенка. В департаменте образования подчеркнули, что речь идет о профилактике радикализации среди молодежи. Ну, то есть офигенно образованный департамент образования по профилю работают, защищают людей от всяких слов, языков и прочих всяких опасных вещей. Правда, то есть логика понятна. Если на русском написано, тогда ты вроде еще можешь понять, что там содержится, а если нет, тогда только в департамент обращайтесь, они там разъяснят. Здесь, конечно, хочется понять, а как вообще вот эти все опасные экстремистские радикализирующие надписи, как они вообще проникают в здоровое тело нашей Родины? Почему вообще как бы одежда с этими иностранными надписями до сих пор не запрещена к продаже? Куда смотрят вообще компетентные органы? Вот уже, понимаете, Томская область, там департамент образования уже бьет тревогу, уже говорит, что все, как бы мы сейчас насмотримся на то, что написано на футболках друг у друга, и радикализируемся. И еще неизвестно, что с нами, куда нас распропагандируют и к чему эти надписи приведут. А все эти надписи, они свободно продаются. Я думаю, что надо, конечно, в рамках рубрики «Вредные советы», тоже, в принципе, почти экстремистская литература от Григория Остера, как мы недавно узнали, можно сделать вот такую инновацию, можно запретить надписи на всех языках, кроме кроме языков дружественных стран. Все будем ходить с футболками с красивыми иероглифами, написанными тончайшей кисточкой из верблюжьей шерсти, как говорил один философ. В общественной палате прошло на этой неделе заседание, на котором обсуждалось распространение негосударственных медалей и орденов, ну то есть фейковых, напечатанных на 3D-принтере, которые очень похожи на официальные. И, по словам выступающих на этом круглом столе, самозванцы собирают деньги на гуманитарную помощь, выдают себя за ветеранов СВО, цитирую, лезут во власть и попрошайничают на улицах. И особенно это все усугубится после как раз специальной военной операции. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, здесь как бы даже странно, да, то есть вы же... То есть, как бы, логика государства, она в чем заключается? Что любой участник войны – это совершенно героическая личность, что его надо приглашать в школы, и ему нужно там, значит, оказывать всяческий респект и уважуху. У него куча льгот. Его даже, по-моему, на самолет приоритетно могут посадить, потому что это очень уважаемый член нашего общества. То есть, в принципе, все институты для того, чтобы самозванцы вернулись, они как раз созданы государством. И самозванцы, разумеется, возвращаются. И удивительно, что, ну, все-таки подцензурная российская газета «Коммерсант» пишет о неком почти официальном общественном, по крайней мере, мероприятии, легально проходящем в Москве, где выясняется, что, оказывается, есть толпа людей, которые ни на какой войне не были, никакими там героями даже по путинским меркам не являются, и при этом тоже хотят, что медали, почести, значит, там, не знаю... История про то, что их всех уважают и обязательно в школы их надо пригласить, еще неизвестно с какими целями. Вот, это совершенно распространенная вещь. На самом деле, есть у замечательного австралийского историка Советского Союза Шейлы Фицпатрик, одной из крупнейших специалисток по истории сталинизма, у нее есть замечательная монография под названием «Срывайте маски. Самозванцы и самозванчество в Советском Союзе». Там описано, как особенно в межвоенном, в предвоенном Советском Союзе, после там, гражданской войны, как вот эти все пресловутые дети лейтенанта Шмидта в разных самых формах расплодились, как люди постоянно выдавали себя за кого-нибудь другого, чтобы получить какие-то бонусы и снизить свои риски. После Второй мировой войны это все повторилось, и как бы большой сюрприз, поскольку общество устроено самым, ну, извращенным способом, где участие в войне, в агрессивной войне как бы вознаграждается якобы всеобщими почестями. Другие, кстати, ветераны войны, это и они жалуются на то, что, в общем, их наоборот никто не уважает, никто им не помогает. Какие-то там действительно раненые люди, которые там даже на протесты пытаются выходить, что, мол, вы нам обещали столько благ, а мы ничего не имеем. Вот здесь будет такое примерно разделение, вновь повторится в нашей отечественной истории. Самозванцы придут и скажут, что это они, значит, всячески побеждали, чего они там побеждали, ну, или не побеждали. Вот. Ну, а как обычно, тех людей, которых послали на войну, и тем более насильно это сделали, они, естественно, ничего от этой самозванческой радости не получат, потому что они просто не проходимцы. Время проходимцев наступает. Вот такой у нас будет эпизод снова после СВО. По поводу событий, которые нас ждут после СВО, есть примечательная публикация на этой неделе. Есть такое абсолютно провластное сервильное издание подцензурное «Московский комсомолец», которое внезапно на этой неделе решило дать слово некому адвокату по имени Дмитрий Краснов, ну, который написал авторскую колонку, может быть, там где-то написано мелким шрифтом, что редакция может не разделять мнение автора, нормальная формулировка, но не к очень нормальному контексту. Это чудесная вещь, в которой рассказывается про то, что на самом деле в истории России бывало так, что самые позорные, страшные поражения нашей страны в каких-то конфликтах и войнах, они вели к тому, что мы переосмысляли свою ситуацию, делали выводы из наших ошибок и становились сильнее. Автор этой статьи, он вообще мыслит примерно по-путински, да, то есть, ну, в таких огромных масштабах, тысячелетий, даже не то чтобы там вот просто каких-то жизни последних поколений, он, в частности, начинает свое ударное рассуждение о том, что якобы территориям там средневековой Руси очень на пользу пошло татаро-монгольское иго, как его называли тоже в советских учебниках. Там с этой историографией все сильно неоднозначно с точки зрения современной науки. Вот, мол, значит, у нас была феодальная раздробленность, потом пришли монголы, а потом начало возвышение, 300 лет спустя началось возвышение Московского княжества, и после этого-то мы и стали такими великими. Посмотрите, как получилось. Тут трудно понять, к чему Краснов готовит свою аудиторию. То есть интересно, что московский комсомолец внезапно опубликовал в 26-м году статью о том, что, ну, как бы проиграть войну, может, это, в общем-то, и не так уж и плохо. Знаете, бонусы бывают всякие, да. Вот блистательные виктории, они не всегда приводят это все, вот, риторика из этой заметки. Блистательные виктории не всегда приводят к тому, чтобы Россиюшка-то наша расцветала, а вот позорные поражения заставляют нас задуматься, и тогда мы становимся ого-го. Тут, по идее, вот если просто отсылать к истории Ига, то, наверное, тоже нас автор московского комсомольца, он готовит не просто к поражению, к войне, а он готовит еще к тому, что, ну, не знаю, например, Россия станет, например, придатком Китая, чем, в общем, она очень усиленно становится благодаря мудрому руководству Владимира Путина. Вот. Ну и ничего, поживем следующие 1000 лет при Китае, только сильнее станем, потом опять у нас все улучшится. Если у вас есть в запасе там 300, 400 или 1000 лет, то как раз вам этот сценарий очень подходит. Здесь, конечно, ключевой вопрос, да, вот если такая у нас в эту сторону рефлексия готовится, и если пока на одном изолированном примере, но опубликованном в массовой подцензурной газете в России, есть дискуссия о том, а так уж ли будет плохо, если Российская Федерация войну проиграет, то есть не сможет победить Украину и отползет ни с чем. Ну, как бы к чему вот сейчас примерно все и идет ценой безумного количества просто жертв, разрушений и преступлений. Так вот, конечно, здесь не хватает только буквально одного рассуждения в этой смелой колонке Дмитрия Краснова. А нафига надо было начинать? Ну, то есть, вот смотрите, вот мы, вот не знаю, вот как бы тут бессмысленно хвастаться, что мы такие умные, но значит, понятно, что было довольно много людей, которые говорили, что вообще война — это в принципе плохо. Как бы войны — это плохо, там люди гибнут. Нас же этому в школе учили. А мы еще потом рассказывали, что много людей рассказывало, самых разных, что вот конкретно эта война, но это просто позорище. И вот у нас в 26-м году запустилась рефлексия. Мы в прошлый раз говорили про одного депутата Госдумы от КПРФ, который сказал, что что-то у нас экономические последствия войны не такие радужные, как нам рассказывали в 23-24 году. Ну вот теперь у нас еще есть публикация в «Московском комсомольце». Готовимся к тому, что мы только усилимся от поражения Путина в попытке агрессивной войны против Украины. Вот такое у нас теперь, понимаете, такая у нас постепенно прорастает новая национальная идея. Поражения делают нас сильнее. Нафига нужно было начинать? Ответа на этот вопрос нет. Коллеги мне подсказывают, что после того, как несколько дней эта маленькая заметочка в «Московском комсомольце» провисела, она сейчас вот как-то исчезла из «Московского комсомольца». Я проверял вот еще перед записью, что действительно она там была, можно в веб-архиве найти, есть скриншоты. Вот сейчас, видимо, до «Московского комсомольца» дозвонились и сказали, нет, только блистательные виктории нас интересуют. Даже если вы пишете колонку какого-то малоизвестного автора, вы все равно должны придерживаться официальной риторики о том, что мы точно победим, что бы это ни означало. Очень грустная история, конечно, произошла с такой смелой, рефлексивной теорией вот этого Краснова. Много внимания на этой неделе уделяется особенностям речевого аппарата Владимира Путина и особенностям того, как с ним общаются его собственные чиновники. Ну, наверное, самое смешное, что произошло, прям действительно огромные дискуссии, вы, может, видели. И мы, знаете, мы обычно на вот, ну, как бы ерунда это, по сути, да, мы на это не обращаем внимания, на такие вещи. Но здесь какой-то еще контекст есть забавный. Вот Патрушев-младший, который есть старший, который как бы пожилой ФСБшник на пенсии, сейчас занимается развитием флота и друг Путина. А есть его сынуля, как бы очень талантливый, тоже в папу пошел, ну, как бы там ФСБшники все такие. Он поднимает сельское хозяйство. Вот. И почему-то, когда Патрушев пришел встречаться с Путиным в Кремле, Патрушев почему-то назвал Путина Пал Лаичем.
Пал Лаич, спасибо большое.
Основной вопрос.
Да, я...
Есть сразу немедленно возникло много конспирологических теорий. Может быть, это двойник. Может быть, Владимир Владимирович-то находится в каком-нибудь там другом месте, где, ну, пониженная социальная ответственность и температура. Вот. А вот Пал Лаич, он теперь у нас представляет на встрече с Патрушевым-младшим играет роль такого суверена. Вот. Фрида Рустамова, которая занимается вот, политической журналисткой замечательной, читайте ее издание «Фаридейли», кстати, она занимается этой кремлинологией ну, на повседневной основе. Она считает, что никакого Пал Лаича не было, что нам послышалось всем, кто там услышал Пал Лаича, что это был такой как бы искаженный Владимир Владимирович. Владимир Владимирович такой какой-то, вот непонятно. Но мне, правда, слышится Пал, Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы, кто этот человек, к которому Патрушев обращался, и что вы слышите. С другой стороны, Путин ездил в Казахстан, большая, серьезная, серьезная история, мы ее уже упоминали. И там, в общем, он тоже как-то пытался вновь вспомнить, как зовут президента Токаева, который вроде бы его большой друг, партнер. И там сам Токаев сказал, что просто такое счастье, что как бы есть такой великий политический лидер, как Путин. Вот. И там неясно, пытался он опустил первую часть его имени, он сказал Кемелевич в конце, а вот первая часть фразы пытался он, видимо, как-то Жавмарт Кемелевич сказать, но как-то неловко это получилось. В общем, есть какие-то проблемы с речью у всех.
Уважаемый Жавмарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
То есть Павел Лаич встретился с Жавмарт Кемелевичем, и они как-то что-то там не поделили. Такая как бы щедринская тоже история, хотя в совершенно, конечно, людоедских обстоятельствах людоеды не умеют себя друг друга называть по имени-отчеству. Вот. И попутно еще самая главная проблема с речью случилась, когда Путин собрался с каких-то своих там боевиков, значит, и участников чего-то там, как специального военного чего-то в Кремле, и он должен был им показать, насколько он сильный, мощный лидер, и предложил им прокричать троекратное «Ура!». Вот так это выглядело, я даже не буду пытаться это изобразить, сами послушайте, насколько уверенное «Ура!» произносит Путин, кричит Путин в 26-м году.
«Ура! Ура! Ура!»
И интересный момент заключается в том, тоже Фрида на это обратила внимание, что эту часть госэфира решили в конечном итоге вырезать. То есть, в принципе, наверное, надо было просто перекричать, надо было позвать кого-то, кто умеет кричать «Ура!» лучше, но сейчас мы останемся без любого «Ура!» или «Уа!» от Павла Лаича, не знаю, как его уже и по фамилии. Как-то все в этом какая-то такая как бы немощь такая странная есть, то есть, ну, как-то не вызывает это все ощущение, что вот сейчас наши все три оставшихся наших страшных орешника полетят против всех врагов Российской Федерации, и мы сотрем этот мир в ядерную пыль. Представьте себе, вы сидите в таком пейзаже Fallout, такая ядерная пустошь, и вы такой говорите «Уа! Уа!». Вот, ну, как-то так примерно все это и выглядит. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.